Радио Прага. Новости.
Нападение на пивной ресторан. 8 погибших. На юге Моравии расследуют новые случаи отравления метанолом. Правительство поддержало льготы для биотоплива. Во вторник в результате вооруженного нападения, произошедшего в пивном ресторане «Дружба» в городе Угерский Брод, погибли 8 человек. Одна женщина тяжело ранена, и ныне за ее жизнь борются врачи. Как сообщил староста данного города, виновник трагедии, которому было 62 года, застрелился. Полицейская операция по освобождению заложников длилась порядка 2 часов, а результатом стала штурмовая атака, осуществленная подразделением быстрого реагирования. Как чешскому телевидению сообщил староста города, в момент нападения в пивной находилось порядка 20 человек. Нападавший мужчина жил непосредственно в Угерском Броде и был психически неуравновешенным человеком. ТВ «Прима» сообщила, что стрелок из Угерского Брода непосредственно перед осуществлением своей атаки в ресторане звонил на криминальную линию телеканала в 12:56 по местному времени. Требовал, чтобы канал послал телевизионный штаб «Угерский Брод». Звонивший заявил, что множество людей его обижает, он страдает от дедовщины, а официальные инстанции с этим ничего не делают. Именно это, по словам нападавшего, стало причиной того, что он взял оружие в руки, захватил заложников и намерен решить проблему по-своему. Полиция города Гордонин расследует новый случай отравления метанолом. Спиртным, приобретенным в магазине южноморавского города, отравился житель Праги. Благодаря своевременной помощи врачей мужчина выжил. В настоящее время полицейские ожидают результатов экспертизы, выпитой пострадавшим человеком жидкости. Новый случай отравления метанолом напомнил о трагедии, разгоревшейся в Чехии в сентябре 2012 года. Из-за отравления ядовитым спиртом, содержавшимся в распространявшихся фальсификатах алкогольной продукции, погибло 50 человек, а здоровье еще 140 граждан был нанесен тяжелый урон. Во многих случаях повреждение организма оказалось необратимым. В связи с событиями 2012 года до сих пор проходят судебные разбирательства. Десятки людей оказались на скамье подсудимых. Два главных виновника распространения ядовитой спиртной продукции были приговорены к пожизненному заключению. Кабинет министров Чехии продлил программу налоговой поддержки производства биотоплива. Если бы этого не произошло, налоговые льготы для данного вида продукции завершили бы свое действие 30 июня 2015 года. Главной целью программы является снижение выброса вредных эмиссий в атмосферу и поддержка развития возобновляемых источников энергии. В течение ближайших 5 лет по решению правительства будет реализовываться новая стратегия интеграции цыган. Актуальная стратегия содержит, например, меры, которые будут приняты в сфере образования, так как большая часть цыганского населения малограмотна. Реализовываться будут также программы по обеспечению жильем и оказанию помощи при устройстве на работу. В Чехии продолжают расширяться так называемые гетто. В таких бедняцких районах проживает 1/3 цыганского населения страны, 80 тысяч человек, которые подвержены социальному исключению. Для реализации программы интеграции цыган Чехия намерена использовать европейские средства. И в 2015 году Чешская Республика может не справиться с полноценным освоением финансовых средств из фондов Европейского Союза. Потери может исчисляться 85 миллиардами крон, свыше 3 миллиардов евро. Таков прогноз экспертов, проанализировавших процесс черпания дотаций за последний программный период с 2007 по 2013 год. Составленное заключение обсудил и принял к сведению кабинет министров премьера Богуслава Субботки. Министр регионального развития Карла Шлехтова, однако, подчеркивает, что в данном случае речь идет о кризисном варианте. Средние показатели предполагаемых потерь евродотаций – 23 миллиарда крон, свыше 836 миллионов евро. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Мы продолжаем нашу программу. В студии Радио Прага с вами Ольга Васенкевич. На дворе вторник, 24 февраля. Ровно 67 лет назад в самом разгаре был государственный переворот, и робкой чехословацкой демократии оставался всего один день жизни. После него к власти на долгие годы пришли коммунисты. Ну а мы расскажем вам о том, что правительство одобрило финансовую конституцию и установило границу государственному долгу на 55%. Познакомимся с новыми методами чешских врачей в лечении эпилепсии и узнаем о линии поддержки жертвам насилия. И в заключение в нашей рубрике редактор Радио Прага Кирилл Щелков беседует с известным публицистом, философом и главным редактором русского журнала Александром Морозовым. Оставайтесь с нами на волнах Радио Прага. В понедельник правительство одобрило проект конституционного закона о бюджетной ответственности, так называемую финансовую конституцию. В нем фигурируют такие важные пункты, как учреждение Национального бюджетного совета, а также установка границы государственного долга на 55% ВВП. Проект финансовой конституции был предложен в форме конституционного закона. Его основным положением является установление границы государственного долга на 55%. На практике это должно воспрепятствовать каждому новому правительству, пришедшему к власти, мгновенно увеличить государственный долг до невообразимых высот, что одновременно является требованием Евросоюза. Рост государственной задолженности, в свою очередь, оказывает влияние на замедление увеличения размера пенсий и зарплат государственных служащих, может заморозить дотации в области здравоохранения и увеличить налоги фирмам. В случае превышения установленной границы министрам придется снизить бюджет на десятки миллиардов крон. Помимо прочего, проект предполагает учреждение Национального бюджетного совета, а также призван ограничить увеличение долгов населенных пунктов и областей.
Долговая граница 55% ВВП – это максимум, и мы должны делать все возможное, чтобы не создавать долгов.
Прокомментировал нововведение министр финансов Андрей Бабиш.
Если мы планируем принятие евро, то общий государственный долг ни в коем случае не должен превышать 60%.
Подытожил премьер-министр Богуслав Соботка. Ввиду того, что финансовая конституция предлагается в форме конституционного закона, о его одобрении правительственная коалиция должна договориться с оппозицией. Для принятия закона ныне необходимо еще 9 голосов, которые обещают предоставить 10 депутатов движения «Заря прямой демократии», которые недавно разошлись с Томио Окамурой. Проект, напротив, активно критикует оппозиция, которая полагает, что правительство должно начинать экономить уже при достижении границы 45%. Долг нынешнего правительства составляет 43,2% ВВП, и оппозиция считает, что смещение границы произошло как раз для того, чтобы финансовая конституция не коснулась нынешнего правительства.
Тем, что нынешнее правительство переместило границу на 55%, оно фактически говорит, что с общественными финансами ничего не хочет делать.
Отмечает экономический эксперт партии гражданских демократов Ян Скопичек. Гражданские демократы назвали проект финансовой конституции кастрированным и значительно ослабленным, апеллируя к тому, что свой проект гражданская демократическая партия представила еще в 2009 году. Проект гражданских демократов брал во внимание принятие финансовых мер по исправлению положения уже при превышении госдолгом границы 40%. При этом государственный долг увеличивается уже на протяжении продолжительного времени. В 2002 году на каждого чеха приходилось 39 тысяч крон, 1393 евро. Ныне эта сумма составляет уже 176 тысяч крон, 6286 евро. Запомните этот номер. Он пригодится тем из вас, кто живет в Чехии или планирует сюда переехать. Это номер горячей линии, оказывающий помощь жертвам криминала и домашнего насилия. Новая линия работает с января этого года и уже, к сожалению, стала популярной. Люди попадают в сложные ситуации, и им нужны советы специалистов. Далее в материале Кирилла Щелкова.
Горячую линию открыла авторитетная общественная организация «Белый круг безопасности», которая возникла еще в 1991 году. Президент «Белого круга» Петра Витоушева рассказала русской редакции «Радио Прага» о новом проекте. В чешских газетах, телефонных будках и в интернете много рекламы горячих телефонных линий. Все они предлагают людям ту или иную помощь. Чем 116-006 отличается от конкурентов?
В
Чешской Республике на самом деле существует достаточно многообразная широкая сеть специальных телефонных линий. Как правило, это телефоны доверия для людей, попавших в тяжелые жизненные ситуации, проблемы на работе, в семье и так далее. У нас же узкая специализация. Это помощь людям в кризисной ситуации. Наша линия предназначена для жертв криминала и домашнего насилия.
Ваша помощь скорее психологическая или юридическо-правовая?
В С точки зрения права, наши специалисты сразу должны понять, ответить на вопрос, является ли преступлением то, что сделал кто-то, о ком рассказывает тот, кто позвонил на линию. Если да, мы рассказываем позвонившему, куда ему идти, что делать. В случае, если на преступника заведут уголовное дело, мы дадим советы, как помогать следствию. И, конечно, мы оказываем психологическую поддержку. Психологическая травма возникает у жертв всех преступлений, неважно, карманная это кража или изнасилование. Поэтому наши консультанты готовы оказать людям комбинированную помощь.
Консультанты приготовлены, чтобы умели поскиднуть эту помощь комбинованную.
Что бы вы посоветовали тем, кто нуждается в вашей помощи, хочет вам позвонить, но боится? Боится, что кто-то узнает его имя, адрес, и в результате у него возникнет еще больше проблем.
У нашей линии несколько основных принципов работы. Все звонки анонимные. Наши работники не видят номер, с которого им звонят. Это принцип «доверие в обмен на доверие». Наша линия бесплатная. Все звонки идут за наш счет, а звонящий не платит ничего. И что очень важно, мы никак не связаны с государственными структурами. Мы не обязаны никому ничего сообщать, никого ни о чем информировать. Мы лояльны по отношению к людям и даем им объективные советы. В особо важных случаях мы предлагаем провести личную встречу в одном из наших центров. Там человек тоже не обязан представляться, а может остаться анонимным. У нашей организации большая сеть таких центров по всей стране.
Предположим, вам позвонит девушка из какой-либо страны бывшего Советского Союза, оказавшаяся в сексуальном рабстве в Чехии. У нее забрали документы, она без прав. Что вы ей посоветуете?
Важно понимать друг друга в языковом плане. Мы должны найти кого-то, кто бы переводил, если эта девушка не знает чешского. Важно понять ее ситуацию, в чем она нуждается. У человека могут быть разные проблемы. Желание вернуться домой, например. Или девушка уже вырвалась из рабства, сделала это самостоятельно, но стоит где-то в телефонной будке, а у нее никаких средств к существованию. К каждому человеку у нас индивидуальные отношения. Есть организации и службы, с которыми мы сотрудничаем. Они помогают в ситуациях, подобно той, которую вы привели. Их адреса и названия я раскрывать не буду. Но мы бы посоветовали этой девушке встретиться с людьми из этих структур лично. Их встреча была бы анонимной.
Byla by předána k osobnímu setkání a všechno by to proběhlo diskrétně.
V pražské bolnici na Гамолке после 4-летнего перерыва возвращаются к проведению уникальной стереотактической операции, которая позволяет 70% эпилептиков полностью избавиться от приступов. Нигде в мире к такому вмешательству, где одну из главных скрипок играет струнный электрод, больше не прибегают. Подробности узнавала Ларета Вашкова.
Метод, используемый в тех случаях, когда медикаментозное лечение бессильно, не является совершенно новым и был в 1970-е годы предложен именно в данной больнице доцентом Виллибальдом Владыкой. Постепенно, однако, он был вытеснен из практики. Со временем чешские медики решили вернуться к использованию метода, несколько его усовершенствовав, так как выяснили, что пациенты, которым эта операция проводилась, были максимально удовлетворены ее результатами и по прошествии длительного времени. В период с 2006 по 2010 данная операция была проведена 61 эпилептику. Позже оборудование, которое хирурги использовали и купленное много лет назад, требовало обновления, однако фирма-производитель потерпела крах. У преемников производителя дела также оставляли желать лучшего, и необходимые для проведения уникальной операции электроды вообще исчезли с рынка. Больницы на Гамолке потребовались 4 года для того, чтобы найти изготовителя зонда, в создании которого она сама приняла деятельное участие. В настоящее время медики ждут сертификации данного оборудования и предполагают, что примерно через 3-4 месяца смогут вновь взять уникальный метод борьбы с эпилептическими приступами на вооружение.
Так, нынешние тенденции медицины.
В сегодняшней медицине, в частности в хирургии, используется принцип минимизации инвазивного вмешательства в организм. К такой категории вмешательств принадлежит и стереотактическая операция. Суть операции заключается в том, что мы просверливаем минимальное, не более 3 мм отверстие в черепе, через которое вводится зонд диаметром менее 2 мм. В операции задействован и струнный электрод, с помощью которого проводится деструкция участка нездоровой мозговой ткани. Преимуществом данной операции является то, что для проникновения к этому участку достаточно единственного и минимального прокола, который никак не затрагивает близлежащих участков мозга. Эффект от стереотактической операции сравним с классической операции, однако риск возникновения нежелательных осложнений в первом случае значительно уменьшен. Главным осложнением после подобного рода вмешательств является нарушение памяти, но в случае стереотактической операции мы с ним не встречаемся.
Говорит главврач отделения стереотактической и радиационной нейрохирургии больницы на Гумуце Роман Лещак. В распоряжении медучреждения имеются 4 устройства для магнитно-резонансной томографии, которые позволяют установить точные пути операционного доступа. Каким пациентам показана данная операция и в каких цифрах выражается ее успешность?
Ма так званую медиальную темпоральную эпилепсию.
Она рекомендуется пациентам, страдающим медиальной височной эпилепсией, то есть когда решающую роль в заболевании играет височная доля мозга. В данном случае нам удается избавить от приступов более 70% больных.
Из трети пациентов, которым не помогают медикаменты височной эпилепсии, страдают около 60%. В каждом отдельном случае, прежде чем прибегнуть к эпилептохирургии, следует тщательно взвесить, насколько болезнь ограничивает пациента в его деятельности и профессии, и убедиться в том, что именно данное вмешательство наиболее подходит конкретному пациенту, отмечает Роман Лещак. Операция, в ходе которой больной остается в сознании, но не чувствует боли, и после которой нет необходимости его помещения в отделение интенсивной терапии, длится около 2 часов. Чаще всего через неделю пациенты выписывают из больницы. Данное хирургическое вмешательство и по этой причине является более дешевым.
Проживающий в Праге Александр Морозов – публицист, политолог, философ, главный редактор «Русского журнала», а также один из самых популярных и авторитетных блогеров. В эксклюзивном интервью «Радио Прага» он рассказал о русском мире, братьях-славянах, чешском абсурдизме, любви российских демократов к Вацлаву Гавелу, новой волне эмиграции, своем желании создать в Праге необычную площадку для общения и многом другом.
Тема дня.
Вообще, насколько я понимаю, или если я еще ориентируюсь в российском законодательстве, вы не человек, а средство массовой информации на ногах, правильно? Так оно?
Ну, так можно сказать, да. Да, конечно. Я, ну, как блогер, разумеется, да, имеющий, ну, высокую посещаемость. Но при этом, конечно, я и просто классический журналист, поскольку я главный редактор «Русского журнала», старейшего интернет-журнала в России, электронного, и просто пишу как обозреватель довольно много.
Вот. А вы регистрировались в Роскомнадзоре или где-то нужно?
Нет, я не регистрировался. Этот вопрос обсуждался, в том числе среди моих коллег. И я знаю человека, своего доброго старого знакомого, который зарегистрировался в качестве такого. Но почему кто-то это сделал, а кто-то нет? Я не стал этого делать, потому что мне показалась убедительным аргументация. Мы ничего не получим в ответ. Можно согласиться с идеей, что надо приветствовать, ну, что надо регистрироваться некоторым блогерам, как персональные СМИ. Но тогда в ответ нам должны быть предоставлены какие-то полномочия. Например, аккредитация на пресс-конференциях. Должны распространяться нормы защиты, как на СМИ. Но этот закон о блогерах, который они приняли, он не подразумевает никаких форм поддержки.
Нет ли у вас ощущения, что сейчас сложились 2 замкнутых круга, которые абсолютно не пересекаются? Вот есть один круг пропаганды, где вертится эта пропаганда, и туда уже те люди, которые с этим не согласны, и которых нереально уже зомбировать, они уже туда не попадут. И есть второй круг, куда входит ваш журнал, где тоже вращаются люди, которые друг с другом согласны. То есть есть какие-то там споры по деталям, но в принципе 2 разных мира.
Это очень правильный, интересный вопрос, и надо сказать, что вот эта ситуация является следствием 3-го срока Путина, потому что он предпринял, видимо, испугавшись какой-то, может быть, увидел какую-то политическую угрозу в оппозиции или в каком-то уличном протестном движении, которое было в 2011 году. Может быть, его напугал Майдан и так далее. Есть разные предположения, но смысл в том, что Кремль ясно такую начал политику разделения общества на две части. Это прямо мы отчетливо видим. И потребовал какой-то большей лояльности, отсюда пропаганда, с одной стороны, очень сильная. А на другом краю находятся люди, которые отстаивают какую-то там свободу высказывания, критичность, может быть, культурные, сторонники политики культурного разнообразия. И эти люди вот на этом фланге, конечно, подвергаются давлению, и мы видим, что, в общем, их пытаются квалифицировать как бы как врагов государства, там, значит, иностранных агентов и так далее, и так далее. Это разделение, я считаю, что оно возникло как результат сознательной политики Кремля.
Я хочу поговорить об эмиграции наших дней. Существует политическая эмиграция, когда люди уезжают по политическим причинам. Или они не согласны, или их преследуют. Существует так называемая экономическая эмиграция, когда люди едут за лучшей жизнью. Третий вариант, о котором вы говорили и писали, который тоже есть, когда люди, по сути, они или фрилансеры, или на Западе они отдыхают, потому что деньги к ним идут из России. Но, на мой взгляд, есть еще четвертый вариант эмиграции, это когда люди уезжают от того, от той жизни, которая их окружает. Я имею в виду агрессивную толпу, пропаганду, грязные улицы. Но если раньше, например, они могли от чего-то, что им было неприятно, как-то отгородиться, вращаясь в своем кругу, то сейчас это сделать сложно, потому что то большинство на них давит. На Западе, конечно же, такой же процент дураков, как и в России, предполагаю. Но просто они не настолько агрессивны, не настолько лезут в вашу жизнь. Вот есть такой, появились такие иммигранты, которые просто, так скажем, ментальная иммиграция.
Мне кажется, что как существенного фактора культурного такой эмиграции, по-моему, нет все-таки. Я вижу вот такую новую волну эмиграции, такую дауншифтерскую по-прежнему. То есть дауншифтеры – это люди, которые, в общем, не ставят себе целью каких-то высоких достижений жизненных, хотят просто жить спокойно, наслаждаясь жизнью, не стремясь участвовать в таких в гонке за успех, условно говоря. Они поэтому могут уехать в Таиланд, они могут уехать в Черногорию, а могут, если есть возможность, в Шенгенскую зону поехать. Это вот такая была из России эмиграция. Сейчас, конечно, появляется, вот в последнее только время, в последний год, когда, собственно, уже началась вот война и появилось ощущение тревоги, а что будет дальше, а не случится ли так, что Кремль окажется действительно очень опасен, и будет не просто экономический кризис, но и какая-то военная мобилизация. Сейчас появилась новая эмиграция, безусловно. Но мне кажется, что Россия, конечно, за последние вот эти 15 лет в смысле жизни, повседневности, практик повседневности совершила большой рывок вперед. Этого нельзя отрицать, потому что и повысилась безопасность, личная безопасность в городах, например. И, скажем, ведь в России не было велосипедного движения в городах-миллионниках, а теперь оно есть в последние годы. Или появились такие урбанизированные, джентрифицированные кварталы, в которых молодежь имеет возможность вести любой образ жизни, тоже в городах-миллионниках, конечно.
То есть в чем-то Россия Европа?
В чем-то она Европа, да. И мне кажется, что она в этом отношении вполне себе шла в сторону Европы, если бы вот не свернула с пути уже, собственно говоря, после Медведева.
Ну а вообще Россия больше Азия?
Нет, Россия, несомненно, больше Европы, конечно. Во всяком случае, 300 лет последние исторически, они, конечно, наполнили Россию такими очень сильными, такими силовыми полями, включая и провинцию.
Если посмотреть, например, я говорю, конечно, не обо всех. Часто мы видим русских туристов на улице, то их мы узнаем по внешнему виду, то, что красиво одеты, то есть с утра все лучшее на себя одела сразу. Это разве не азиатская ментальность?
Нет, это не азиатская ментальность, это скорее напоминает нам Балканы, условно говоря. Россия, она такая разнообразная, и в каком-то смысле слово «юг России», то есть, скажем, там как раз вот Ростовская область, Краснодар, они типологически по поведению близки, например, к народам, их можно там сравнить с тем миром, который у Кустурицы изображен в кино отчасти, вот. А если брать север России, то он в значительной степени гораздо более там действительно европеизирован, как северный. Там петербуржцы или там жители Карелии на русские, они там в Финляндию ездят много лет. Поэтому нет, здесь я не вижу такой культурной заданности. Конечно, это ужасно, что, как шутят, что в Карловых Варах там из каждого утюга доносится Владимирский Централ, весь этот шансон блатной и временами атмосфера такого гопничества, да, как это говорят, или такого быдлячества, как теперь говорят иногда. Но это меняющиеся, потому что таким является старшее поколение. Молодое поколение в городах-миллионниках в последние десятилетия явно европеизировалось гораздо больше, чем когда-либо.
Я хочу процитировать фрагмент вашего интервью. Вы говорите: «В Праге русские в основном не работают. Многие просто живут, имея определенные доходы на родине или где-то еще. Это либо дети, которых сюда вывезли родители, то есть это группа обеспеченных, им здесь купили жилье». Вы не оскорбили этим заявлением работающих русских?
Нет, я думаю, что мы должны с этим согласиться, с этим определением, потому что на фоне других диаспор, то есть, скажем, польской или украинской, которая всегда работает, работает на мойках, работает в строительстве активно и борется за каждую копейку, мы прекрасно видим, что Россия была достаточно богатой страной в течение десятилетия точно, и с таким сильным экономическим ростом, запредельным в каком-то смысле слова. Появились деньги, люди стали покупать недвижимость за границей, вот, появились рантье в России, это факт, и это социологический факт просто, что русские в этом смысле слова гораздо меньше интегрируются, чем, скажем, украинцы и белорусы, те, которые есть, они, конечно, работают в социальном низу, так называемом, вот, в то же время русских не встретишь на самых нижних этажах социальной лестницы.
Ваши планы входят создать что-то подобное, какое-то место, где бы русские, живущие здесь, могли общаться, проходить какие-то культурные акции и так далее. Правильно, да, что-то подобное планируется делать? Первое. Насколько туда реально привлечь молодежь и нужно ли она вообще, эта молодежи? Потому что молодежь, она иная, она живет в одном глобальном мире. Если есть что-то интересное русское, она найдет это в интернете и не пойдет она туда. Верите ли вы, что туда пойдет молодежь? И вопрос сразу второй. Огромное количество русских организаций, там более 30, которые входят в так называемый конгресс соотечественника при посольстве, это все абсолютно противоположный лагерь. Это все Крымнаш и прочее, прочее. То есть означает ли, что та площадка, которую вы хотите создать, это будет площадка как раз для людей, которые не Крымнаш?
Да, совершенно верно. Необходимо сделать более активную площадку, и не только причем в Праге. Здесь я еще опираюсь и на дружескую поддержку своих друзей в Берлине, и в Вене, и в Варшаве. Мы сейчас все обдумываем, не создать ли такую своего рода сеть культурных площадок в европейских столицах, некоторых, не во всех, там, где есть такая среда. Это, конечно, меньшинство сейчас, потому что мы знаем, что и в Берлине, на самом деле, не только в Праге, но и в Берлине 85% русскоговорящей диаспоры – это Крымнаш, они поддерживают агрессивную политику Кремля. Но там есть и там 15 или 20% сколько-то людей, которые в культурном отношении нам близки.
И что бы там происходило? Показы фильмов, дискуссии?
Да, дискуссии, совершенно верно. То есть любая коммуникация, культурная коммуникация, дискуссии, показы фильмов, обсуждение новых книг и обязательно такое представительство гуманитарных, русских гуманитариев, которые работают за границей очень много сейчас. И они очень известны, они очень интегрированы в университетские среды разных стран мира. Вот такой культурный обмен должен быть. Подействует ли он на молодежь? Да, я думаю, если учесть, что в крупных городах Европы, в Праге говорят 4000 русскоговорящих студентов, конечно, значительная часть из них не заинтересуется этим. Но достаточно, если этим заинтересуется хотя бы незначительная часть русского студенчества.
На этом передача русской редакции «Радио Прага» завершена. We'll be right back.